Рад приветствовать Татьяну Попову, нашу коллегу из Киева. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер. Слышно меня?
Да, спасибо огромное, что присоединились к нам, нашли эту возможность. Татьяна мне просто рассказала, что только что съездила в Суджу. Это тот самый город, который занят ВСУ, на контролируемой ВСУ территории, уже живет сколько, две с лишним недели, получается, там, или 2 недели, но они не
С
сразу его
6
заняли.
августа там началось, да, все. Но на самом деле мы были не только в Суджу, мы заезжали в еще один небольшой городок.
На самом деле страшно интересно. Мы видели несколько зарубежных, ну, там, CNN, я видел
Да,
материалы, итальянцы были.
Ник Велш, да, их всех теперь обвинили в незаконном пересечении границы и завели уголовное дело. На меня, наверное, тоже завтра будет уголовное дело. Или когда о них
Да,
там
уверен,
забудут.
что вас не очень это беспокоит обстоятельства. Вот.
Ну, я не очень люблю пытки, а так как я была в списках изначально на уничтожение, то, соответственно, я не собираюсь заезжать на территорию Российской Федерации, пока там такая сумасшедшая власть. Да.
Татьяна, расскажите, очень интересно на самом деле, что там происходит. Вы видели местных жителей?
Да, я видела местных жителей и в одном, и во втором городе, ну или городке, я бы сказала, наверное. И там, ну в Судже, конечно, они в основном, я так понимаю, большая часть жителей находится постоянно в убежище. Они время от времени там выходят, ну, могут выходить, вывозят каким-то родственникам, например, лежачим какие-то продукты питания, медикаменты, и, судя по всему, возвращаются и живут в этом убежище. Вот. Во втором городке все чуть, ну, там, видимо, меньше обстрелов просто уже сейчас. Хотя и в Судже, честно говоря, вот судя по звукам обстрелов, я так понимаю, фронт ушел, не знаю, на 10-20 километров туда, на север, в сторону Курска. Вот,
А
поэтому
сам город не обстреливают?
сам город в некоторых местах обстреливают, причем вот я поняла, что жительницы, например, некоторые, они не знают, что русские используют вот эти авиабомбы,
Фага, да.
а мужчины, да, они знают, они говорят, что да, действительно, вот нам кажется, что там бомбят где-то, где, возможно, находятся украинцы. Но я просто вот недавно еще ездила в Институт судебной экспертизы и видела эту, как это такое, знаете, это похоже на обруч с крылышками, вот то, что одевается на авиабомбу, и она типа становится управляемой и дальше летит. Но и судя по тому, как он выглядел, он, конечно, выглядел чуть более профессионально, чем выглядят, например, корейские баллистические ракеты, которые я там тоже видела. Но у него одно крыло было ниже приделано, другое чуть-чуть выше. Ну, то есть, так, и со всем этим я спросила эксперта в Институте судебных экспертиз, и военных спросила, вот там же, в Курской области, я спросила, насколько они точны. Они сказали, что вообще не точны, что они скорее запускаются вот в направлении. Поэтому, конечно, это может представлять опасность для местных жителей, потому что отклонение может быть там в километр условно. Да, и попадет оно там не в пригород, а в город. Но в целом Суджа выглядит гораздо лучше, чем выглядели украинские города после российской оккупации или вот этих российских завоеваний. То есть, в принципе, город на процентов, ну, не знаю, в центре там есть разрушение, потому что, видимо, шли бои прямо уличные. А вот когда ты въезжаешь в город, ну, вообще просто целые дома, все нормально, там, может быть, где-то окно разбито. Ну, у нас даже это не считалось там серьезной проблемой в
Ну
наших
да.
городах, если только разбиты окна. Вот, а во втором городе жители живут прямо у себя в квартирах. Я попросила показать мне эти квартиры, ну, потому что мы видели, как в Буче, например, выглядели квартиры после этих типа обысков, да, когда выбиты все двери, все украдено, все разбросано, нет квартиры в идеальном порядке. Ну, то есть, а я говорю, у вас обыск был? Она говорит, нет. Ну, меня завели, показали просто местные жительницы. Я, ну, спросила, кто живет в этом доме, кто меня может провести.
А
Вот.
вообще они охотно общались с украинской журналисткой?
Ну, во-первых, я работаю для инсайдера, и им, соответственно, так как они когда узнают, что это на русскую аудиторию, они с радостью наоборот, да, передайте, пожалуйста, вот этим, там, значит, чтобы они, организовали нам коридоры, потому что кто-то хочет выехать, там, в Россию, кто-то хочет выехать в Европу, например. Ну, даже если такие, там, девочка вот молоденькая, которая уже не я первая беру интервью в Судже. Вот, и они требуют коридоров, ну и, конечно, они требуют остановки войны, и чтобы их перестали обстреливать, и так далее. Ну,
А как?
обстреливает их российская
Я
армия,
единственное, сейчас,
соответственно.
подожди, техническое объявление. Во-первых, вот Татьяна упомянула инсайдер. В инсайдере завтра ведь выйдет, да, ваш
Скорее
материал?
всего, по-моему, там видеоматериал будет в воскресенье в 5 часов.
Ага.
Программа вот эта, The Week, будет в ней видео. Но я не знаю, сколько они возьмут, потому что я там наснимала до часу где-то времени сюжетов. А что они возьмут в The Week, я не знаю. И у меня на канале или в понедельник, или во вторник мы выложим просто все, вот что мы снимали, все выложим с моими комментариями.
Подписаться на канал Татьяны можно у нас в описании. Посмотрите и посмотрите весь материал. Ну, а инсайдер вы и так прекрасно знаете.
Татьяна, можно вот про людей побольше? Вот примерно какой средний возраст человека, какие средние взгляды? Вот какое-то среднеарифметическое можно вывести
Ну,
или там все
средний
равно?
возраст, ну,
Оставим.
они были разные, да, опять-таки мы общались с теми, кто мог находиться вот в этом убежище, кто мог дойти, да, то есть я не знаю, сколько там, например, неходячих людей, они тоже есть, потому что мы встретили нескольких женщин, которые им везли там, вот у нее 5 соседок, которым она развозит какую-то еду, там, средства гигиены и так далее. Ну, возраст всем, в основном, кроме вот этой молоденькой девочки, всем остальным было явно там за 50, а может даже за 60. Мужчины, может, кстати, были чуть-чуть и помоложе. Но там удивительно, что вот, например, этот второй поселок, я, к сожалению, не могу называть название, там они вообще говорят на украинском. Ну, не на чистом украинском, конечно, но на таком, ну, очень украинском суржике, я бы сказала так. Вот, поэтому они там немного по-другому, наверное, относятся, потому что они прям были все, ну, там, они рассказывали, что вот я работала там, а я вообще из Харькова приехала, а я из Сум приехала, и вышла замуж там, например, или там наоборот. Какой-то мужчина, он был водителем, он говорит, да мы тут ездили, вот там вот эти, а как вот эта деревня? Я говорю, ой, все, что с нашей стороны, вот эти все деревни при приближении к границе, они все вот, все дома расстреляны. То есть, говорю, ваш вот поселок, он выглядит очень благополучным по сравнению с тем, что у нас на нашей стороне, вот в приграничной зоне. Ну, сейчас, кстати, количество обстрелов уменьшилось в связи с продвижением ВСУ. Просто уже артиллерия вообще не добивает до приграничной территории. А, ну, авиабомбы еще долетают, но они долетают все реже, потому что, видимо, работают какие-то средства, ну,
Угу.
ПВО. И,
То есть как
соответственно,
буферная
самолетам...
зона работает, да?
Да, как буферная зона, реальная идея Владимира Владимировича, она заработала только в обратную сторону. Но мы же знаем, что границы
Да.
России нигде не заканчиваются, соответственно, они нигде и не начинаются, видимо.
А вот
Вот.
что люди про Путина говорят?
Ну, в основном они говорят о том, что это он развязал войну. Да. Они это говорят, причем кто-то говорит совсем прям открыто, кто-то говорит менее открыто. Все, конечно, хотели бы, чтобы это прекратилось. И, ну, и знаете, что меня поразило? Я же просто заезжала во многие украинские города после освобождения, да, там в Изюме, у нас там вот здесь в Киевской области, в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. У нас, конечно же, сразу же, когда города освобождались, ну, ехали журналисты сначала, ну, военные там вот это проходили как эти мероприятия, значит, всякие контрмеры. После этого сразу везли уже с собой журналистов. И после этого сразу ехали гуманитарщики. И у нас просто вот, ну, мало того, что, конечно, для нас-то это было освобождение и там большая радость, и там был такой постоянный хэппенинг. И я как-то в Гостомеле увидела склад, меня повела женщина по складу вот того, что ей привезли за последние 2 дня. И это просто, наверное, тонны разной продукции. И то, что я увидела в Судже, и даже вот в этом втором городе, что привозят все только украинские военные. У них как бы других источников какой-то помощи нет. И это для меня показалось очень странным, потому что, мне кажется, как раз оппозиционным российским политикам, ну им как бы, ну, вот тут просто этих людей можно, ну, они будут тебе преданы просто за то, что ты, не знаю, привезешь им генератор. Вот
Татьяна,
у
ну а
них
у нас
просто...
просто нету оппозиционных-то политиков. Откуда же взять-то?
У вас как минимум есть оппозиционные русские батальоны добровольческие в составе ВСУ.
Ну,
Вот,
так
мне кажется, что... Они, правда, кстати, на другом направлении. Я вот говорила с
они
Цезарем.
заняты.
Да, они заняты.
Это хорошая тема, которую Татьяна подняла. У нас ее поднимает один из наших зрителей, который нам прислал. Я подсмотрел вопросы и будет дальше. Я думаю, тут две вещи. Я не то чтобы ответить хотел, а так сказать, поддержать обмен мнениями. Мне кажется, две вещи. Во-первых, конечно, они, ну, еще не очень много времени прошло, но я думаю, что на наступающей неделе будут обсуждения этого так или иначе. Во-вторых, да просто на самом деле большого опыта нет, и мне кажется, что первыми среагируют благотворительные организации, ну
Да,
или
да. Но вот
волонтерские.
просто это должно появиться, потому что люди
Да,
потеряны.
да.
Они не понимают, они говорят, боже, у нас нет электричества, у нас нет воды и нет газа. Я говорю, ну мы так живем 2,5 года, говорю, вам что нужно? Вам нужны там лампочки на солнечных батареях, обычные, значит, аккумуляторы с фуры, которые может держать по 8 часов. Там вот у меня он держит там, условно говоря, две комнаты и ну, прямую трансляцию, если мне необходимо. И, ну, мы так живем, да, два генератора. Это у нас в стандартном, ну, как бы стандартный набор, если ты хочешь выжить в случае проблем, обстрелов, критической инфраструктуры, тебе нужны эти все вещи. И вот им, конечно, не хватает генераторов, им не хватает, там, я не знаю, каких-то элементарных там, зарядок на солнечных батареек, чего-то такого. У них не работает полностью мобильная связь, им, конечно, тоже надо что-то с этим делать. Ну и вот я не увидела ни благотворительных организаций, хотя мне говорят, что врачи приезжают в вот это убежище каждый день. Вот, но все равно, мне кажется, что ну, кто-то должен из россиян тоже думать об этом, потому что это люди, которые, ну, сейчас, ну, не знаю, с одной стороны, с другой стороны, российская власть должна все-таки организовать эти коридоры. Те, кто хочет уехать в Россию, такие тоже есть, они должны иметь возможность выехать по этому гуманитарному коридору. Почему они этого не делают, я не знаю. Насколько я знаю, наши предлагали. Ну, видимо, потому что боятся, что если они где-то остановят обстрелы постоянные, то ВСУ сразу там наступит, я не знаю. Но это, конечно, ну, нужно сделать, потому что и украинской власти будет легче, если те, кто хочет выехать, они выйдут. Да, и ну, особенно если это какие-то там родственники больные, то, конечно, ну, пусть их родственники в России там им помогают.
Самое, конечно, потрясающее, что в России вообще не говорят об этих людях. Не то, что там по федеральному ТВ, но вообще, в принципе, и так-то мало говорят, даже без пропаганды, даже помимо пропаганды. Как бы их и нет. И я понимаю, что в некотором смысле даже вот Плюся, по-моему, говорила в прошлом стриме, или я ошибаюсь, что, может быть, условно говоря, там государство уже просто списало этих людей, потому что когда, если попытаются отбить территории, никто не будет думать о том, есть там люди, нет там людей. И сейчас, судя по обстрелам или бомбежкам, да, тоже особо никто не думает. Я вот что хотел спросить.
Но, извините, Александр, я хотела сказать, что, например, ну, сегодняшний день, вот моя поездка, хотя мы ездили, ну, понятно, что мы были все там в бронежилетах, касках и в бронированном этом Кирби ездили, в бронемашине, но, в принципе, там безопаснее в Судже и вот в этом втором городке, безопаснее, чем в том же Херсоне или в том же Покровске или в той же Константиновке или там, ну, вот в тех городах, где я езжу на Донбассе. Вот там обстрелы гораздо более жесткие, гораздо хуже, прямо по людям. А здесь все-таки, я так понимаю, что пока эти бомбы ложатся все-таки по краю Суджи, а не в сам центр города.
Да, и я еще что хотел сказать, даже не спросить еще будет вопрос, но что хотел сказать, то просто отвечаю еще на реплику, почему там нет российских политиков, а скажу еще одну вещь, может быть тоже такую спорную, и буду рад, если обсудим, и наши зрители тоже присоединятся. А нет контакта на самом деле, по большому счету, ну, налаженного какого-то такого между российской оппозицией, которой и тут вполне можно это я говорю без каких-то претензий там или обид, вполне можно это понять, к которой, ну, скажем так, мягко говоря, настороженно в Украине относится. Там есть, условно говоря, Илья Пономарев, который сейчас уехал в Америку, к которому, в общем, не очень серьезно в самой России, самой российской оппозиции относится, но как-то хотя бы воспринимают как-то в Украине. А все остальные, условно говоря, они и в Украину не въездные, и с Украиной, с украинскими чиновниками, насколько я понимаю, там ни ни у кого, ни у Владимира Милова, там, например, ни у Дмитрия Гудкова, ни у кого особенных контактов нет. Тут возможно движение в обе стороны, и там, так сказать, на обеих сторонах никто же не думал, что так будет развиваться.
Нет,
Вот.
слушайте, Александр, я думаю,
Но
что
это
если там
предстоит налаживать
ФБК,
в любом
если
случае.
там условный ФБК или условный фонд Ходорковского обратится и скажет, там мы хотим помочь и привести, там,
Надо
не знаю,
как-то.
генераторы, значит, для суджи, то никто им отказывать не будет. И я думаю, что их и пустят даже. Ну и, как я говорю, на мой взгляд, сейчас там достаточно безопасно. Ну, с точки зрения вот приехать, привести гуманитарную помощь и выехать. Мне кажется, там безопаснее, чем даже в городе Херсоне, потому что от Херсона артиллерия стоит в 1 километре, да, а тут артиллерия явно 10-20 километров.
Но интересно, что, например, у части российской оппозиции, у которой есть контакт с Украиной, я думаю, что у них сейчас, ну вот интересно, даже, ну я имею в виду там таких представителей оппозиции, как, я не знаю, доктор Волна вот у нас есть, или там и еще разные люди, ну какие-то вот такого плана, вот, может
Но
быть.
два волна на самом деле достаточно часто в Киеве, его очень любят
Да,
военные,
вот,
его
но
наше руководство
поедет ли
любит.
доктор Волна в Курскую область со всем этим? Поскольку, ну, не знаю. Тут надо спросить. Интересный вопрос.
Ну,
Интересный
просто
вопрос.
если наша оппозиция на полном серьезе обсуждает вопрос, прилично или неприлично помогать этим людям, то, в общем, чего
Не
удивляться,
этим.
что...
Они обсуждают тем, которым помогает Единая Россия. В смысле, те, которые оказались на подконтрольной
Так
России,
вопрос
которые
не стоит,
остались.
помогать или не помогать российским беженцам. Вопрос стоит именно
Беженцам.
так.
Ну, беженцы-то где находятся? На российской территории, естественно.
Да, они
Серьезно.
о другом спорили, это правда, я тоже обратила на это
Нет,
внимание.
в том и дело, что вопрос об этих людях, которые сейчас на территории, контролируемой Украиной, Курской области, он остается без внимания. Никто о них не говорит нигде. Ни в России, ни во власти, ни в оппозиции. Вообще, как бы нет.
Просто я так
А
поняла,
они на
что
самом деле есть. Я Да,
так
есть.
поняла, что когда обсуждается вопрос, помогать или не помогать российским беженцам, тут ключевое слово «российский», а не то, что они находятся около Курска. И мне кажется, что тут дело именно в этом, что есть предпочтение, там, не знаю, донатить ВСУ, чем помогать российским беженцам, по крайней мере, у российской оппозиции, которая находится в
Ну,
Нью-Йорке,
у
например.
кого-то да, так и есть. Но нет, речь все-таки шла о тех, кто на российской территории и тем, кому помогает Единая Россия, условно говоря. Татьяна, хотел вот еще что спросить. А нет ли у людей, которых вы встречали, ощущение, ну, что они попали в плен? Попали в оккупацию в нашем советском, да, понимании этого слова, да, как оккупация, что враг пришел и так далее. Что, есть ли какие-нибудь такие ощущения?
Ну, из всех, с кем я говорила, была одна женщина, которая начала вот говорить, а почему это случилось, а кто это начал? И там какой-то шведский журналист не выдержал и говорит, 24 февраля 2022 года, кто же объявил вторжение? Вы не помните это? Но она, видимо, боялась произносить фамилию Путина. В общем, она как-то так вот странно себя вела. Все остальные, в принципе, все прекрасно понимают. Я говорю, многие говорят по-украински вообще, поэтому они, наверное, были где-то, возможно, где-то частично, ну, затрагивали украинское медиапространство и, соответственно, получали информацию с двух сторон, раз они владеют украинским языком. Вот, но там уже выбрали старост, там есть старосты в этих небольших поселках, это местные жители. Они там вот решают как раз с украинскими военными какие-то вопросы, какие вот собирают данные, там сколько кому каких лекарств нужно, там инсулина, там еще чего-то, и те им привозят эти коробки. Вот. И также назначена, конечно, администрация от военных, ну типа комендатура. Вот. Мы, конечно, с Пономаревым тоже говорили о том, что Пономарев говорит, да я хоть сейчас готов. Я говорю, тебя вот недавно тут в Киеве чуть не убили дронами. Ты уверен, там как бы больше возможностей будет? Он сказал, я готов рискнуть, я готов. И мы говорили, кстати, даже об этом с нашими украинскими народными депутатами позавчера. И они тоже говорят, что вот у нас сейчас во фракции как раз, ну, такая беседа на эту тему. А почему мы не отдаем это, ну, собственно, представителям России, которые на нашей стороне управления вот этими территориями? Но тоже пока вопрос завис в
Тут, мне
воздухе.
кажется, два вопроса. Один — гуманитарная помощь людям, которые там остались. И, в
Нет,
принципе,
это точно, это the must, это точно то, что нужно делать.
и,
А
да,
второй вопрос более
и в
глобальный,
принципе,
а кто должен за это отвечать? Да, вот пока там мы
ну,
не выйдем на мирные переговоры.
отдавать ли этот контроль какой-то более лояльной Украине, или не более, а просто лояльной Украине администрации.
Да нет, просто мне кажется, что с русскими должны работать русские. Ну, как бы зачем нам брать на себя чужие какие-то, ну, они же все равно, ну, другие люди. Вот,
А
несмотря даже
вы
на то, что они
видели?
говорят
Да, вы видели
по-украински.
там комендатуры?
Я видела машину комендатуры, она стояла в одном месте. Где сама комендатура находится, я так и не поняла. Нас туда не при... Ну, то есть мы же были вот постоянно на этих двух больших броневиках, и там было, не знаю, в каждом по 8 журналистов. Вот, поэтому как бы мы приезжали там в определенное место, потом мы шли вот там, где люди находятся, потом мы садились, оттуда ехали в другой населенный пункт, и потом оттуда, соответственно, уже шли к людям, которым вот эти лекарства выдавали. Ну, и там же в 5 часов начинается комендантский час, то есть наша задача была еще и уехать вовремя оттуда, и то мы уже ехали, и летал какой-то дрон огромный, я так и не поняла, чей это был дрон, но мы его видели даже через эти небольшие окошки броневой машины. Вот, поэтому, ну, такое, как бы ощущение двойственные. Конечно, когда я приезжала на освобождение Херсона или там освобождение Изюма или тут в Киевской области, ну, совсем, ну, как-то по-другому все воспринималось. Вот, но с одной стороны, с другой стороны, это сразу показывает, что украинская власть не собирается там присоединять эти территории или как-то их там глобально оккупировать, да? То есть это все касается сугубо переговоров. Вот то, что те предложения от России, которые говорят, будем говорить о ситуации на земле, вот как бы ситуация на земле будет тут 2000 километров, тут.
Важно уже, то есть можно уже записать точно, что как буферная зона работает в
Как
любом случае.
буферная зона однозначно работает, и я хочу сказать, что вот да, были объявлены сейчас эвакуации из Рыльска, судя по всему, и потому что я слышала там от военных, и вот как где я слышала эти обстрелы, там по-хорошему нужно уже эвакуацию Курчатова производить. Потому что, судя по всему, по реке будет идти украинская армия, и вот все вдоль реки Сейм, да, вот весь южный берег
Да.
реки Сейм, я думаю, что даже, наверное, до Курчатова он может оказаться под контролем украинцев. Поэтому те, кто не хочет оказаться под
Курчатов — это
контролем,
Курская АЭС, там в
да,
этом
если
смысле
что.
интересно.
Ну, что поделаешь, бывает такое, что АЭС стоит не на том берегу реки.
Да, нет. Ну, посмотрим. В этом смысле, а знаете, что еще хотел спросить, Татьяна? А вы разговаривали с военнослужащими, с ВСУ? Я просто хочу спросить, какое у них настроение? Ну, потому что для них явно это тоже новая какая-то ситуация. Понятно, что 2,5 года уже война, и когда стреляют, надо стрелять, наступать, окапываться, оборонять и так далее. Это не ново все, но они обороняли, так сказать, свою землю, теперь пришли на землю противника. Какое у них настроение? Что они говорят, чувствуют?
Ну, я так понимаю, что сейчас все пытаются, особенно те, кто вот занимается работой с медиа, они все пытаются туда попасть. Не знаю, по какой причине, но, видимо, ну, потому что действительно большой инфоповод, и там люди, которые вообще в ТРО должны заниматься пресс-службе, они вдруг оказались там с нами в соседних каких-то автомобилях. Вот. И все воодушевлены, все очень воодушевлены. Потому что действительно удачно спланированная операция, действительно российская разведка проморгала ее, и действительно быстрое продвижение. И, ну, судя по всему, там практически нечего противопоставить. И я думаю, знаете, даже вот сейчас, когда говорят, вот этот, как Лапти Аладдина, да, говорит, что все, уже все затормозилось, да, там уже вчера был или когда позавчера появился ролик, где все его обещания за все дни подряд собрали, где он каждый день он врал по факту, да. Вот, так мне кажется, что на самом деле, возможно, притормозили дальнейшее наступление не потому, что срочники так доблестно умеют воевать, или кадыровцы бегущие, а потому что, ну, нужно дать людям успеть уехать, скажем так.
Понятно.
А можно вопрос
Давай,
последний?
давай, давай, конечно.
Мне, ну или не последний, если ты хочешь еще задать, мне интересно, как Татьяне психологически было общаться с россиянами, которые 2,5 года не обращали внимания на войну, но когда она пришла к ним, они сразу ее заметили, и вот теперь хотят какого-то мира. Вам психологически сложно было с ними общаться? Триггерило это вас?
Ну, да, был некоторый нюанс, но он, знаете, он у меня немножко даже в другом выражается. Вот они сидят и жалуются на «у нас нет света». Блин, у нас 2,5 года, то есть свет, то нет света. Пойди включи генератор, попроси, чтобы тебе его привезли. Но это какие-то вещи, которые, какая-то такая, как выученная беспомощь, да, это такой синдром есть. Вот такое
Инфантилизм
ощущение
тоже, да.
инфантилизма. Они привыкли, что им там все должно быть, хотя вот во втором населенном пункте они говорят, что у нас свет пропадает уже последние там 3-4, а то и 6 месяцев. То он есть, то его нет, то он опять есть, то его опять нет. Вот. Но все равно у нас бы за 3-6 месяцев люди бы уже придумали, как жить. Но у нас, как только начались обстрелы, мы там сразу включать начали эти генераторы. Потом я подсмотрела в русских тишках под Харьковом, когда у них полдома вообще разрушено, а они мне кофе варят. Я говорю, как вы это делаете? Они говорят, да вот, обычный этот аккумулятор из фуры. Ну и оказывается, все можно решить. Просто почему-то они этого не делают. И при этом посмотреть на то, что происходило у нас 2,5 года, понять, к чему нужно готовиться и как-то приготовиться, у них тоже такого понятия нет.
А потому что авось, конечно, к нам никогда не придет.
Ну как же не придет? Вот оно
Но
же пришло.
я имею в виду, что нам же батя царь обещал, что у нас будет все хорошо. Значит, у нас все будет хорошо.
Ну, я...
Я ни в коем случае не говорю вам свои собственные мысли, я говорю их мысли. Для меня никакого царя нет, понятное дело, да, как бы. Я просто пытаюсь объяснить их инфантилизм. За них думали 25 лет подряд, Татьяна. Ну, как вы хотите, чтобы у них прям как лампочка этот мозг вдруг появился и стал работать? Так не бывает.
Ну да. Ну, в общем, вот это меня немножко удивило. Ну и, соответственно, то, что они полагаются на то, что вот кто-то где-то что-то решит. Эта женщина меня поразила тоже, она везет, значит, эти наборы, значит, своим этим неходячим подружкам на велосипеде. А я говорю, а вы не боитесь, что начнут сбрасывать авиабомбы? Ну вот вы видели, что происходит с городами, это просто дома многоэтажные складываются после этих авиабомб. Что было в Бородянке, что было в Мариуполе? Она говорит, не, ну на нас не будут они сбрасывать авиабомбы. Я такая, в смысле, они уже это делают? Почему вы думаете, что на вас Путин не будет сбрасывать авиабомбы?
Да, вот это самое потрясающее, конечно, что люди не верят до конца, и думают, что кто-то будет думать о них, когда будут освобождать. Освобождать будут не их, освобождать будут территории, если вообще будут. Вот, ну, с точки зрения Путина.
Если смогут, Александр,
Да,
если смогут.
если попробую. Да, ну, посмотрим. Спасибо вам огромное, Татьяна. Удачи и... Попрошу еще раз наших зрителей обратить внимание, что в описании есть ссылка на канал Татьяны, и там полный будет материал по поводу ее поездки в Курскую область.
Воскресенье.
Да, воскресенье в «Инсайдере», а попозже будет полный на ее канале. Ну и в «Инсайдере» тоже увидите. Все,
Все, рада
спасибо.
была вас видеть. До свидания.
Взаимно.
Спасибо, Татьяна.
Спасибо огромное. Спасибо, очень интересно.